Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Будем изучать четвертую главу книги «Бытия». Эта глава начинается следующими словами. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа». Как мы уже с вами говорили в прошлый раз, людям было дано первое Евангелие уже в раю, когда прозвучало благовествование о грядущем Мессии, о Сыне Божьем. «И вражду положу между тобою, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его пят». Это было первое пророчество о Христе Спасителе, который должен прийти в этот мир от семени жены, то есть без участия мужского семени. Вот эти все обстоятельства, они и объясняют такую реакцию праматери Евы, как мы прочитали. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа». То есть Еве показалось, что вот и родился человек от Господа, тот, который должен сокрушить главу змея и установить Царствие Божие как на небе, так и на земле. Но она обманулась. Родился не Спаситель мира, а родился первый человек-убийца на земле, Каин, который своей собственной рукою убьет брата своего Авеля. Само вот это имя Каин происходит от древнееврейского глагола «канна» – «приобретать» и переводится дословно «приобрела я». Августин Блаженный пишет: «Каин означает обладание». Поэтому, когда он родился, и отец, и мать его сказали: «Приобрел я человека от Господа». «Приобрела», «приобрел». Это цитата из Августина. Далее сказано в книге «Бытия», 4 глава, 2 стих. «И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». Имя Авель переводится буквально как «суета», «неопределенная», «изменяемая», от еврейского глагола «гаваль», означающего «дышать», «дуть» и даже «пар». «Пар». Мы знаем, что жизнь Авеля была очень короткой, а краткость человеческой жизни в Библии как раз и раскрывается этим термином «пар». Например, у Иакова, 4 глава, 14 стих, сказано: «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Действительно, вот личность Авеля, она такая светлая личность, это личность пастыря, который пас овец. И здесь сразу возникает вопрос. Про Каина сказано, что он был земледелец, а про Авеля – пастырь овец. А мы с вами знаем, что люди до потопа никакого мяса не ели. Разрешение на мясную пищу было дано только после потопа. Зачем тогда Авель занимается скотоводством? Дело в том, что люди уже тогда были научены Богом, как приносить жертвы. И надо сказать, что все интересы деятельности Авеля, они направлены только на ритуальную жизнь. Он выращивает овец для того, чтобы лучших из них приносить жертву Богу на огне. То есть он занимается с точки зрения земных интересов совершенно непрактическим делом. Этих овец никто не ел, но мы можем предположить, что из их шерсти делали одежду. Конечно, это практическая сторона, важная. Но можно и лен использовать для изготовления одежды. в целом с земной точки зрения он занимается как-то чем-то очень даже неопределенным, о чем свидетельствует и само его имя. Каин, напротив, человек очень практичный. Он занимается земледелием. Люди вкушали по повелению Бога. Это повеление было дано еще в раю только от плодов земли. Он очень практичный человек. Он конъюнктурный человек. Он понимает, чем надо заниматься для общественного блага. И, возможно, у него на этой почве было некоторое презрительное отношение к Авелю. Выращивает каких-то овец, какой от них толк. Люди тогда вообще не могли представить, как это можно есть мясо. Они не ели мясо. Земледелие – это Божье дело. Ничего плохого в земледелии нет. В книге Иисуса, сына Сирахова, 7 глава, 15 стих сказано: «Не отвращайся от трудной работы и от земледелия, которое учреждено от Всевышнего». Видите, братья и сестры, земледелие, оно учреждено от Всевышнего, и те люди, которые трудятся на земле, они выполняют волю Создателя. Еще Адаму в раю было сказано, что он должен возделывать земли рая, оберегать их. Проблема заключается в том, как по-разному вот эти два человека понимали свое служение перед Богом. С практической стороны, конечно, Каин выглядит более благополучно. Он выращивает плоды земли, все питаются этими плодами. И Адам, и Ева, и Авель. Но не всегда внешняя сторона жизни людей, она может засвидетельствовать о действительных, глубинных, духовных особенностях их бытия. То есть внешнее и внутреннее не всегда совпадают. И в этом мы можем убедиться вскоре. Сказано далее, 3 стих. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу». Какой хороший молодой человек Каин. Он хочет принести дар Господу. Я думаю, что многие бы из вас возрадовались бы за своих молодых сыновей, внуков, если бы кто-то из них бы сказал: «Я хочу принести какой-нибудь дар Господу». Но Бог смотрит на истинное намерение того, что мы делаем, а не на внешнюю обрядовую, ритуальную сторону, которая не всегда может раскрыть нам действительный смысл того или иного духовного события. Каин принес жертву Богу от плодов земли. Казалось бы, это очень логично. Он земледелец, и он приносит жертву Богу от плодов земли. Но это логично не совсем. Дело в том, что древние были научены Богом всем тонкостям ритуального закона. Конечно, есть истолкование, что кожаные ризы, которые Бог дал людям, это та кожа, которую мы имеем. Но есть истолкование некоторых святых отцов, которые говорят, что в раю была принесена первая жертва из животного, и из кожи этой жертвы были сшиты одежды. Мы можем принять и то, и другое истолкование. То есть Бог научил людей всем тонкостям закона. Это устанавливается очень легко. Закон написал Моисей. Но до закона люди знали. Ной знает, какие животные чистые, какие нечистые. Авраам знает, что такое десятина. Каин, как мы увидим, точно знает, как надо приносить жертву Богу. То есть люди владели всей информацией о законе Божьем не на уровне писания книг, а на уровне священного предания. Священное предание, оно первично, а священное писание вторично. Святитель Златоуст в толковании на Матфея в самом начале говорит: «Авраам, Исаак и Иаков не имели нужды в писании. Они общались с Богом лицом к лицу». То есть Бог сам научал их, собеседуя с ними. Бог собеседовал с Адамом. Мы сейчас увидим, что Бог с Каином собеседует. Итак, мы прочитали. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, далее сказано. И Авель также принес от первородных стада своего и от ука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его. Вот жертва Авеля, она несколько отличается. Да, он приносит от стада своего. Каин приносит от плодов земли, Авель от стада своего. Но смотрите, как Библия характеризует жертву Авеля. От первородных, не просто взял вот любую овцу и в жертву, от первородных, от тука их, то есть из лучшего, он берет лучшее и приносит Богу. Одна женщина задала мне вопрос. Она ходит в наш храм, и она спросила, вот когда мы жертвуем на церковный поднос, что надо жертвовать? Мелочь или какую-то округленную сумму? Например, там 10 рублей положить, 100 рублей. Или вот то, что там осталось, десяточки, копеечки. Они вообще какие-то неудобные, эти мелкие деньги. Их очень легко взять и сыпать на церковный поднос. Более правильно поступают те, которые определяют для себя. Вот иду в храм, положу, пусть 10 рублей, если маленький достаток. Или человек говорит, я знаю, что вот в субботу вечером я положу 50 рублей, а в воскресенье, если средства позволяют, 100 рублей одной бумажкой. Вот этот принцип из лучшего лучшее, он показывает отношение человека к жертве. А если мы жертвуем Богу, как люди говорят, на тебе, Боже, чего нам не гоже, то чего ж мы удивляемся, что мы бедствуем, плохо живем, у нас всего не хватает? Это естественно. Итак, жертвы принесены. И мы читаем 5 стих, очень таинственный стих. Здесь сказано, а на Каина и на дар его не презрел. Выше сказано, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. Как эти молодые люди, Каин и Авель, догадались, на какую жертву Господь презрел, а на какую не презрел. Древние отцы говорят, что принятие жертвы Авеля было видимым образом. Огонь с неба сошел на жертву Авеля, потому что он приносил лучшее из лучшего, самыми горячими, сердечными намерениями, а Каин принес то, что оказалось под руками. Ну вот какая-то мелочь в кармане. Ну что я буду ходить с венец? Вот, на церковь тогда. И некоторые отцы говорят, что Каин очень долго пытался разжечь свой жертвенник, огонь с неба не сходил, значит, надо было его высекать из камней. Наверное, было очень много дыма. Наверное, он чихал, кашлял от этого дыма. Глаза слезились. Человек всегда чувствует себя неудобно, когда его взаимоотношения с Богом, они не обладают порядком, точностью и чистотой. Отец Павел Флоренский писал, «Вся разруха в современной церковной жизни от невнимания к культу». Он имеет в виду не формальное внимание, а именно отсутствие сердечного внимания. Авель – удивительный человек. Августин Блаженный пишет, родившийся вслед за Каином Авель, которого убил старший брат, впервые явил себе образ будущего бесприютного града Божьего, которому предстояло принять неправедные гонения от нечестивых и как бы рожденных землею, то есть от привязанных к земле, как к родовому дому. Конец цитаты. Что Августин имеет в виду? Земледелец сидит на одном месте. Он накопал грядок, сидит, копается, свой надел земли. У него все определенно. Вот корешки, вот вершки. А пастырь он ходит, он не привязан к земле. Он переходит со своим стадом с места на место. из понимания Августина Блаженного, Авель – это символ Христа, который странствует со своей церковью. В этой четвертой главе говорится о смерти Авеля, но говорится и о воскресении Авеля из мертвых. Не слабо, не замечали? А вот сегодня исследуем этот вопрос, очень важный вопрос. Сейчас мы переходим к очень серьезному рассуждению. Каин приносит жертву от плодов земли. Это жертва без пролития крови. По закону Божию такая жертва приносилась за малозначительные грехи. Собственно, даже не за грехи, а за согрешение. Ну, что-то не так сделал, вот принес там 2 лепешки хлеба, там 3, полил маслом и на жертвенный огонь. Авель приносит жертву за очень серьезный грех. Он проливает кровь животного, и этим самым он показывает, что он считает себя страшным грешником. Какой такой страшный грех совершил Авель, что он приносит такую серьезную жертву с пролитием крови? Ведь что означало жертву с пролитием крови? Эта жертва означала: я признаю, что я согрешил и заслужил смерти, но я прошу Бога отсрочку, и вместо меня умерщвляется вот это животное. Но я, видя смерть этого животного, соглашаюсь с тем, что своим грехом я заслужил того же самого. Каин считает себя неплохим человеком. А действительно, он всех кормит, а всех заботится. Копается там в земле, понимаешь ли. Такой трудолюбивый. Дар Богу принес, правда, почему-то не принять. Вот сейчас мы поймем, почему Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина не принял. Каин считает себя совершенно автономным человеком. Он не считает, что он должен отвечать за грехи отца и матери. Он считает, что грехи родителей ни в коей мере не легли на него. А Авель считает себя сыном своих родителей. Он понимает, что тяжелый грех тяготеет над всем родом человеческим. Первородный грех. Он понимает, что природа человеческая искажена грехом. И теперь человек в беззаконии зачат, во грехе рождается, и надо очень серьезно относиться к этой проблеме. Смотрите, что пишет пророк Исаия, в 1 главе 5-7 стих. «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло, от подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищены и не обвязаны, и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужие». Бог смотрит на грешный мир и спрашивает: «Во что вас бить еще, то мало?» А Каин считает себя нормальным парнем, нормальным человеком. Да, там что-то сделал отец в раю, там мать, но при чем тут он? Ведь сын не отвечает за отца. Братья и сестры, настоящий сын всегда отвечает за своего отца. Всегда. Нормальные дети берут молитвенную ответственность за своих родителей, вымаливают их у Бога. Это закон любви. Иисус Христос не учил нас молиться «Отче мой». Он учил нас молиться «Отче наш», чтобы даже в средоточии духовной молитвенной жизни мы ощущали бы соборную ответственность друг за друга. Это совершенно необходимо. В первом послании к Тимофею 5:8 сказано: «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры хуже неверных». Может, кто-то пошел служить Богу, а у него мать больная, или отец инвалид, Богу не нужно такое твое служение. А теперь мы переходим к самой главной части вот этого вопроса по жертве. Жертва Авеля принимается, потому что Авель считает себя всецело грешным человеком. Он не находит для себя извинений ни в чем. Он не находит для себя оправдания ни в чем. Он считает, что от темени головы до подошвы ног он покрыт проказой греха. Вот такая была жертва его. Вот когда начинается настоящая духовная жизнь, когда человек начинает осознавать свою греховность. И она кончается тогда, когда человек думает, что он лучше другого. Как о святых отцах в древнем патерике сказано: «Всех приходящих к себе
они считали лучше себя. Представляете? Святые отцы считали себя грешнее всех тех людей, которые приходили к ним. И познание о Боге увеличивало в них ощущение своей собственной греховности и своего собственного несовершенства. И на кого же мы бываем похожи, когда мы говорим: «Ах, вот этот он такое творит, а вот этот, ой, шалопай, ой, а это, она так поступает». Это не христианство, это совершенно не христианство. Смотрите, какой интересный образ, каким должно быть покаяние и каким оно не должно быть, есть в книге Левит, 13 глава, с 10 по 13 стих. Таинственный текст. Вот слушайте внимательно, но точно говорю, сразу не поймете, в чем дело. «Священник осмотрит», имеется в виду «священник осмотрит прокаженного». «Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист». То есть священник осматривает прокаженного, видит, местами есть проказа. На волосах, где-то мясо раскрылось, гниение кожного слоя, местами. Далее говорятся очень таинственные слова. «Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое». Он чист. Ну как это понять? Если проказа местами, не чист. Если проказа покрыла все тело, чист. Это символ того, каким должно быть наше покаяние перед Богом. Если ты говоришь: «Да, я согрешил, но вот я сегодня сходил в церковь, я пожертвовал, у меня там мелочь была. Да, я впадаю в грехи, но потом-то я каюсь, нечист, нечист, нечист». Но если ты становишься перед Богом и говоришь: «Господи, я грешник, я конченый грешник, я лицемерно молюсь, я неискренне жертвую на дело Божие, я не поддерживаю проповедь Слова Божия ничем. Боже, я распрощен, я нецеломудрен, я не вижу ничего хорошего в себе». Бог выносит приговор. Чист, чист, чист. Ави, этот удивительный Божий человек, юноша, молодой человек, осознал себя всецело грешником. Он принял ответственность за своих родителей на себя. Он принес серьезную жертву перед Богом с пролитием крови, и Бог принял его жертву. Ты спрашиваешь, почему Бог не слышит твоих молитв? Потому что в них много лицемерия. Осознай себя грешником. Бог даже попускает тебе впадать в грехи, чтобы ты понял, чтобы ты не забыл, что ты грешник, как Ава с Исой учит. Бог попускает нам уйти от Него, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Него. Вот тайна духовной жизни. Вот почему первые в Царстве Божьем идут блудницы, мытари. Потому что у этих грешников нет иллюзий относительно себя. Они знают, что они грешники. Но есть замаскированные грешники, которые так замаскировались, даже от самих себя замаскировались, несчастные. Их молитвы не принимаются Богом. Мы читаем: «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его, и сказал Господь Бог Каину: почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое?» Казалось бы, Бог принял жертву Ави. И Бог, наверное, должен собеседовать с Ави, с этим мудрым человеком, который понял свою греховность. Но Бог собеседует с грешником Каин. Почему? Потому что Бог приходит в этот мир нас ради человека и нашего ради спасения. Бог всегда будет больше уделять внимание людям греховным, запутавшимся, чем нежели людям, которые все-таки понимают истинный верх. Я наблюдал один разговор. Одна женщина, вся какая-то взъерошенная, стояла
в очереди к отцу Науму, и отец Наум вышел и стал спрашивать, много людей было, а у тебя что? Она говорит, Божья Матерь мне явилась во сне, и вот она мне сказала то-то, то-то, а все закричали на нее, кто ты такая, чтобы тебе Божья Матерь явилась? Отец Наум остановил всех и говорит, мне ни разу не являлась, но я не сомневаюсь, что этой женщине явилась Божья Матерь. Все стали спрашивать, батюшка, а почему, почему? Благодать ищет людей, оскудевших в ней. А мы, слава Богу, живем при трапезе Господней, исповедуемся, причащаемся. Поэтому не надо удивляться, если какой-то неверующий сосед к вам забежит и скажет, во сне тут Николай Угодник меня так колотил. Скажите, ну, наверное, есть за что. Не надо удивляться. Чудеса происходят в жизни маловерующих или совсем неверующих людей. Чудеса – это костыли для сомневающихся. И вот Бог является Каину. Бог собеседует с ним. Замолчите те, которые говорят другим людям, вы грешники, Бог никогда вас не услышит. Наоборот, Бог будет беседовать с грешниками. Сын Божий пришел в этот мир не праведный спасать, а грешный. И Бог, беседующий с Каином, Бог, говорящий Каину, почему ты огорчился и отчего поникло в лице твое, это Бог, который любит все свое творение и промышляет о нем. Господь говорит, почему ты огорчился и отчего поникло в лице твое, если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Здесь Господь подсказывает каждому из нас очень великие истины. Если мы делаем добро, то наша душа возвышается, она крепнет благодать. А если мы не делаем добро, то у дверей грех лежит. В христианстве грехом считается не только поступок. В христианской нашей вере сказано, если можешь сделать добро и не делаешь, грех. В христианстве даже отсутствие добра уже грех. Господь говорит Каину, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица. То есть ты же видишь, что не возвышается твоя душа после твоей этой жертвы. А если не делаешь доброе, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Грех, соблазн в душе каждого человека. Каждого человека. Но человек должен господствовать над своим грехом. В голове могут такие мысли проноситься в течение там нескольких минут, секунд. Такие образы. Одна пожилая женщина приходит, говорит, батюшка, не знаю, что делать. Мне даже стыдно. Мне столько лет. Такое снится, такое. Парни какие-то молодые прыгают. Один мужчина пришел, говорит, взъерошенный. Меня, наверное, надо отчитывать. Я, что случилось? Да не знаю. Женщины табунами во сне прям бегают вокруг меня. Табунами. Да, лукавые вот эти соблазны. Он дает нам. Но соблазн сам по себе ничего не решает. Если человек господствует над ним, если это в твоей душе, это не значит, что ты за это будешь отвечать. Ты должен контролировать это. Вот о чем говорит Бог. У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Пришел соблазн, а ты отгони его какой-нибудь добродетель. Пришло искушение, а ты уничтожь это искушение праведным поступком. В Евангелии от Матфея, 18 глава, 7 стих сказано, «Горе миру от соблазна, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». То есть горе от соблазна, горе, но надобно прийти соблазном, чтобы испытать нас, проверить, очистить, как золото очищается огнем. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. То есть, когда твой соблазн ты реализуешь в своем поступке, выпускаешь из своего сердца грех, материализуешь его, занимаешься воплощением своего греха. О, как это опасно. Каин считает себя неплохим человеком. Бог предупреждает их, что происходит далее. 8 стих читаем. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Но представьте себе, вы выходите с занятия школы, идете к метро, вдруг вам подходит
незнакомый человек и говорит: а пойдем-ка в поле, вот тут парк сокольный, а пойдем-ка там среди деревьев погуляй. Я думаю, вы перепугаетесь. Но тогда-то не было такого явного греха в мире. К Авелю подходит его старший брат Каин. Правда, есть утверждение, что они были близнецы. И один брат говорит другому: пойдем в поле. Ну, казалось бы, что тут плохого? И простодушный Авель идет с радостью со своим братом в поле. Он не подозревает ничего дурного, но там восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Это величайшая трагедия в истории рода человеческого. Впервые кровь человеческая пролита человеческой рукой. Древние говорят, что Каин не сразу убил Авеля. Он наносил ему множественные удары. Но тогда люди еще не были настолько изощрены в убийстве. Это сейчас каждый ребенок скажет: вот сердце надо ткнуть вот сюда, стрелять в затылок. Какие игры у наших детей, сами знаете. А Каин был, похож, действительно неискушен, и он наносил многочисленные раны. Мы увидим из текста это, Миша, мы будем внимательно каждое слово смотреть с вами, ну, насколько это возможно. Есть предание древнее, что спор завязался между братьями. Говорят, что они спорили о загробной жизни. Каин говорил, что нету загробной жизни, а Авель говорил, что она есть. Ну и Каин разозлился и стал кричать: ну, сейчас убедишься сам. Есть другое предание, когда между братьями началась борьба, Каин был зачинщик, но Авель был сильнее. И Авель сковал действия Каина. Каин говорит: отпусти, отпусти, брат, все. Авель отпустил его, повернулся к нему спиною, и тогда Каин взял большой камень и нанес смертельный удар. То есть есть много разных преданий, достаточно авторитетных, достаточно старинных, которые как бы пытаются объяснить, что же там произошло. Итак, кто первый человек-убийца? Каин? Все-таки нет. Первый человек-убийца – дьявол. Смотрите, что написано в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Это о дьяволе. «Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Первый человек-убийца – дьявол. Соблазнив Адама на грех, он убил духовное благополучие рода человеческого. И все последующие грехи, которые совершались разными людьми, в том числе и грех Каина против Авеля, это мутации вот этого первородного греха. Мутации первородного греха. Одним вот этим грехом смерть входит в мир. Поэтому в некотором смысле есть только один грех. Это грех прародителей, все остальное это мутации вот этого греха. А некоторые говорят: ну а что такое сделали прародители? Ну съели от дерева, как мне один родственник говорит. Ну может они захотели вот попробовать, может быть другие плоды им надоели. Нет, это очень серьезная проблема. Грехопадение случается в том, что люди поверили змею, дьяволу, больше, чем Богу Создателю. Смотрите, что сказано в первом соборном послании Иоанна 3:8. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил, для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Кто делает грех, тот от дьявола. Он первый падший. Грех обречен на банальность. Любой греховный поступок, он повторяет что-то такое, что уже было, и уходит к своим истокам, вот к выпаданию Люцифера из духовного мира, к моменту грехопадения наших прародителей Адама и Евы. А ведь смотрите, Каин считал, что на нем нет никакого греха, а в его душе это уже жило. Эти мутации греховные уже проникли в его жизнь. Он считался неплохим человеком. Дети маленькие рождаются, они уже такие ревнивые. Попробуй от матери ребенка отыми. Как один мужчина мне рассказывал, ребенок у него там 4 месяца, лежит радостный. Отец подходит, начинает мать обнимать, целовать. Ребенок злится, ревнует. Кто его научил это? Это же его отец, его мать. Каждому в отдельности он радуется. А у него ревность, когда они заняты собой, не обращают внимания на него.
Каин не понял то, что понял Авель. Авель понял, что весь мир во грехе лежит. Не надо удивляться, что люди грешат. Надо удивляться, что люди иногда не грешат. Вот это чудо. И мы читаем далее. «И сказал Господь Бог Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю, разве я сторож брату моему?» Здесь мы опять видим, как Каин похож на своего отца, грехи которого он не хотел разделять. Адам прятался от Бога где? В кустах. А Каин уходит в поле с братом. Он думает, что в поле, там, подальше от Божьего жертвенника, где они приносили жертву, Бог не увидит. Он же здесь говорит почти так же, как и его отец. «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Он уверен, что Бог ничего не видит. Он плоть от плоти, отец. Он кость от кости, отец. Но он наследует грехи своего отца. Это новый тип человека. Это Адам создан по образу и подобию Божию. А дети Адама создавались по образу и подобию падшего Адама. Далее будет сказано прямо, что Адам родил сынов и дочерей по образу и подобию своему. То есть мутации греха передавались далее. Вот этот вопрос, где Авель, брат твой, он очень серьезный. Это вопрос, который мы должны задать себе. Спроси себя, а где мой племянник старший сейчас? А где мой брат двоюродный? А где моя родная сестра сейчас? Вот этот вопрос Божий, где брат твой? Это призывы к нашей совести. Мы-то хорошо как-то устроились. Были за литургией, молились. Была проповедь, так удачно, прям повторение прошедшего материала. Сейчас идет изучение. А где дети твои? Где внуки твои? Где ты, Россия, если в церковь входит меньше 1% населения? Это очень серьезный вопрос. Где брат твой? Каждый должен задавать его себе. Как мы уже вспоминали текст из 1 Тимофея 5:8. «Если же кто о своих, особенно домашних, не печется, тот отрекся от веры, и хуже неверных». Мы должны всегда чувствовать родовую ответственность друг за друга. И читаем далее. «И сказал Господь: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Вот в еврейском оригинале слово «кровь», «голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли», слово «кровь» во множественном числе. Что это означает? То есть крови брата твоего вопиют от земли. Одни истолкователи говорят, это свидетельствует о том, что именно много ран он нанес, когда убивал Авеля. Но есть более глубокое духовное истолкование. Убивая одного человека, мир убивает всех тех других людей, которые могли бы от него произойти. Вот почему слово «крови», оно в еврейском подлиннике во множественном числе. Следовательно, если мы спасем хотя бы одного человека, мы спасаем многие-многие поколения других людей. Это очевидная истина. Она отражена в текстах Ветхого Завета, в христианском вероучении, даже в вероучении ислама. То есть, если мы спасаем одного человека, мы спасаем многих. А если убиваем одного человека, мы останавливаем некую цепь жизни многих кровей. Поэтому этот вопрос очень серьезный. «И сказал Господь: что ты сделал?» То есть Бог как бы спрашивает: «Ты даже не понимаешь, сколько жизней ты уничтожил? Авель же праведный человек, от него должны быть праведные дети, он борется с грехом, несмотря на общую поврежденность греха. Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». И сказано далее: «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». Вот давайте сейчас мы кое-что сравним. Это очень будет интересно. Когда Бог наказывает Адама, то там сказано: «Проклята земля за тебя». То есть из-за тебя проклятие ложится на землю. То есть климатические условия меняются. Естественно, в раю не было таких климатических условий, в которых мы с вами живем. Это когда Адам согрешил. А вот в случае с грехом Каин: проклят ты от земли. Земля уже возвращает проклятие на человека. Через грех Адама проклятие легло на землю, а тут как бы уже земля возвращает проклятие. Она будет мстить грешнику. Грешник нигде не найдет для себя успокоения. Нигде. Он будет метаться, он будет ходить с места на место, но ему будет тяжело. Убийство – это очень страшное преступление. В русском народе есть пословица: «Кровь не водится, она напрасно не проливается». И очень часто, вот мне рассказывали работники правоохранительных органов, люди приходят и сами сознаются в убийстве, которое совершили там 20, 15, 30 лет назад, потому что их жизнь превращается в ад, и они не могут успокоиться, пока не получат должного наказания. И здесь говорится: «И ныне прокляты от земли», 11 стих, «который отвергнул уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей», 12 стих, «когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Серьезные слова. Земля не будет давать сил, будет оскудевать плодородный слой. Грешник становится изгнанником, скитальцем на земле. Вы знаете, как страдает еврейский народ. Скитаются по всему миру, потому что совершили, допустили убийство одного Сына Божия, истинного человека. И вся история как некая Каинова история. И вот Каин в ужасе от того, что он сделал. Ведь Бог опять беседует с ним. Смотрите, Бог не оставляет Каина. Ни одного текста нет, где бы сказано, что Бог разговаривал с Авелем. А с Каином разговаривает до греха и после греха. Видите, какое внимание Создателя к грешному человеку. И вот Каин осознал ужас этой ситуации. И сказал Каин Господу Богу: «Наказание мое больше, нежели снести можешь». Ему кажется, что такое наказание, которое ему дает Бог, он не сможет понести это наказание. Оно слишком великое наказание, оно слишком страшное наказание для него. И вот если Бог вам посылает тоже какое-то наказание в вашей жизни, не считайте, что это наказание выше ваших сил. Есть духовный закон, о котором говорится в Библии, что Бог никогда не посылает наказание сверх наших сил. В первом послании Коринфянам, 10 глава, 13 стих, сказано: «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли и перенести». Вы видите, в самом наказании закладывается и некоторое облегчение для человека. Когда он начинает идти стезею наказания, облегчения, и наказание никогда не превысит сил человеческих. Бог не жесток, Бог не мстит, Бог наказывает, исправляя нас. Каин произносит полные трагизма слова: «И вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». И сказал ему Господь Бог: «Зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемиро. И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Каин боится, что всякий, кто встретит его, отомстит ему. Кто это всякий? В первых главах Бытия, где говорится об Адаме и Еве, очень часто говорится: рожали сыновей и дочерей, сыновей и дочерей, сыновей и дочерей. В Библии принято указывать не всех детей, но только первенцев. Это касается и других событий, которые описаны в Библии. Каин берет себе жену, это его сестра родная. Тогда это не считалось грехом, потому что это была необходимость, других просто не было людей. И вот Каин боится не только людей, он боится и животных. Есть такое предание, что после того, как Каин убил Авеля, звери увидели это, а раньше звери до этого смотрели на людей, как на богов, потому что люди господствовали над зверями. И когда звери увидели, что человек может быть мертвым, звери после убийства Авеля начинают нападать на людей. Каин подвергается нападаниям со стороны зверей. И Бог дает знамение Каину, которое его будет оберегать. Что это за печать такая? Что это за знамение дано было Каину, которое охраняло его жизнь? Но прежде всего здесь сказано: «Зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемя». Вот этот текст правильнее перевести так: Каин будет убит, но в седьмом поколении. Вот если дословно перевести. И действительно, Каин будет убит в седьмом поколении, и об этом мы сегодня тоже прочитаем. Но мы прочитаем еще и о воскресении кого? О воскресении Авеля. Видите, какие невероятные вещи. Есть Библия, а вроде не видно ничего. А внимательно смотришь, все видно. Итак, Каину предсказывается, что он будет убит в седьмом поколении. Но ему дается знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Что это за знамение? Святые отцы на этот вопрос отвечают по-разному. Одни говорят, что Бог написал свое имя на челе Каина. Некоторые говорят, что была дана одна буква из священного имени. Некоторые говорят, что у него вырос рог, как у носорога, и он был страшен для всех, кто с ним встречался. Некоторые говорят, что у Каина появился друг, собака. Есть такое выражение: собака – друг человека. Если вы это услышите, знаете, это связано с Каином. Мне кажется, все вот эти гипотезы, они заслуживают внимания. Все. В действительности, конечно, до конца это будет тайна. Такая настоящая тайна, которую мы не сможем понять. Но в любом случае Бог обезопасил этого человека. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нот, на восток от Едема». Про Адама и Еву сказано, что когда Бог их изгнал из рая, то они пошли от лица Божия на восток. Там сказано: «на восток против рая». А Каин уходит еще дальше, на восток от Эдема. То есть человечество все дальше и дальше удаляется от рая. А потом люди вообще потеряют рай, и они не смогут определить, а где же он находится. 17 стих. «И познал Каин жену свою, и она зачала, и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». Каин берет жену, это одна из дочерей Адама, он строит город. Город, братья и сестры, это искусственный мир, это попытка отгородиться от естественного мира Божия. Как искусственный мир, город в любом случае противопоставляет себя естественному миру природы. Когда люди смотрят на эти каменные стены, им кажется, вот здесь жизнь. А на самом деле город – это то, что зыбко, то, что рано или поздно разрушится. Камня на камне не останется, это очевидно, здания ветшают. Гостиница «Россия» в Москве в свое время, такое современное здание, сейчас все это уничтожают, устарело, рассыпается. Этот цемент, он не может долго сохраняться, как нечто прочее. Искусственный мир – это мир, куда убегают люди, прячась от Бога. Интернет. Наша молодежь увлекается интернетом, компьютером. Это искусственный, виртуальный мир, куда люди убегают, чтобы спрятаться в этой искусственной иллюзии, отгородиться от реального Божьего мира. Смотрите, что делает Сын Божий, Иисус Христос. Когда Он проповедует, Он выводит людей из этих душных городов. Он выводит их на берег Генесарецкого озера. Он проповедует в долине Иорданской. Он возводит их на гору. То же самое делал Иоанн Креститель. Он начал проповедь не в городе, не в деревне, в пустыне Иудейской, на берегу Иордана. Наши старцы, они уходили даже из монастырей, в леса. Преподобный Сергий Саровский ушел из монастыря, поселился как среди природ, деревянный избуш. Вообще считаю себя счастливым человеком. Я рос все детство в своем доме, деревянный. Это такое счастье. Ты растешь на природе, за водой идешь к источнику воды, дрова нарубил, печку затопил, сажу с утра собрал, у меня было такое детское послушание, я собирал сажу, выходил в огород и на снег ее бросал. Мы знали, что весной она с водой перемешается, земля станет более плодородна. У нас такая деталь, может быть, не очень уместная. У нас туалет был от дома 8 метров. Я в одних валенках, трусах по снегу бегал. И вот эта свежесть, природа. А сейчас люди живут в этих квартирах, где туалет и ванная рядом. Человек не может понять, что за запахи. То ли это кухня, то ли это туалет. Парниковый эффект. Сначала живет два человека, там родились дети, стены же не раздвинешь. И вот все ходят. Ну хорошо, они маленькие, мало места занимают. А сейчас эти дети уже выше родителей. Они такие огромные, акселераторы. И вот все уже толкаются друг от друга. И вот этот искусственный мир, этот безумный мир изобрел Каин. Он тот, кто первый построил город. Неестественный мир, неестественный мир. Попытка отгородиться от Бога. Эту традицию будут продолжать строители Вавилонской башни, которые будут делать башни от земли до неба. Потому что потоп был от земли до неба. И они подумают, мы построим башню от земли до неба. Если мы будем грешить, Бог пошлет потоп, мы в башне спрячемся и пересидим. Да, искусственный мир. И мы читаем далее, 18 стих. У Еноха родился Ирад. Другое имя Иарада Гайдат. Это в традиции септуагинты. Ирад родил Михаэля. Михаэль родил Мафусала. Мафусал родил Ламех. Вот эти имена, они все переводятся. И, как я вам уже сказал, нам в Библии указываются имена только родоначальников, неких родовых линий. Но для чего они указываются? Для того, чтобы показать характеристику целому поколению. Смотрите, Иарат означает «активный в падении». Махиаэль означает «забывший Бога». Мафусал означает «просящий смерти». Ламех означает «слабость». А теперь давайте рассмотрим, что же происходило с этим поколением. Иарет. Активность греховная увеличивается в мире. Мехаэль. Люди начинают забывать Бога. Мафусал. Жизнь становится невыносимой, и люди начинают просить смерти для себя. Они ищут смерти. Суицидальность возрастает. Ламех. Полная расслабленность. Вот это те поколения, те самые семеро поколений, о которых было сказано, что Каин будет жив еще. И мы дошли до Ламеха, это тот период, когда Каин должен быть убит. И вот про Ламеха говорится. «И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада, и имя второй Цила». По-еврейски «сэр». Цила означает «разжигающая», имеется в виду «разжигающая похоть». Ада означает «невыносимая» и «неприятная». Вы знаете, с чем это связано? Во времена Ламеха люди стали брать себе двух жен. Одну для блуда, а другую для рождения детей. И сейчас многие люди живут, они живут со своими женами, ну, жены стареют, и они заводят себе любовниц, узкобедрых шлюх голливудского образца. Женщины для блуда, неспособные рождать. В свое время Петр I запрещал женщинам императорским указом иметь тугие корсеты. В этом указе было сказано, России нужны широкобедрые женщины, чтобы они спокойно, свободно рожали детей. А сейчас мы живем в такое время, когда женщина нужна для блуда. Вот эти стандарты узкобедрых шлюх голливудского образца, это сейчас эталон красоты. А женщина, которая может рожать в таком кустотевском русском понимании, на неприятно становятся люди. И те женщины, которые хотят использовать свою красоту для блуда, они диеты какие-то на себя всякие берут. И вот Цила, это была такая женщина для блуда, только для удовлетворения похоти, разжигающей похоть. А Ада, который рожал детей, она оказалась невыносимой, неприятной. Лет, например, там 20-30 назад, когда женщина говорила своему другу, у нас будет ребенок, Мужчина начинал прыгать от радости, хватал ее на руку. А сейчас, если женщина вдруг скажет молодому человеку, у нас будет ребенок, что делать? Начинают заговор заключать против этого ребенка, как бы его убить, как бы умертвить этот плод. Мы живем время, сатанински опасное время. И обратите внимание на то, что Иисус Христос говорил, время перед потопом, оно похоже на время перед концом света. Поэтому то, что мы сейчас читаем, это характеристики того времени, которое будет перед кончиной века. Господь, ведь Он так и говорил, как во дни Ноя ели, пили, женились, выходили замуж, так и во дни пришествия Сына Человеческого. И вот мы читаем, Ада родила и Авал. Он был отец живущих в шатрах со стадами. И Авал, вот это имя, от того же глагола «канна» – «приобретать», как «кай» – «приобретение». Как и имя «каин», вот имя Иувал наталкивает на мысль, что этот человек был готов приобретать для себя любой ценой то, что он хотел приобретать. Он был пастухом, у него были стада, а его имя подсказывает, что он воровал скот, делал набеги и воровал чужой скот. Можно сказать, что Иувал первый конокрад. Я однажды беседовал с одним цыганом, и я спросил, откуда цыгане произошли? И он прям мне в лоб говорит, а ты Иувала. Я говорю, от какого? Он говорит, вот, посмотри там в Библии. И потом вот я посмотрел, действительно думаю, надо же, люди даже знают такие вещи. Имя брату его Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирей. Видите, как близки Иувал и Иувал. И тоже, опять же, немножко напоминает цыганский образ жизни. Конокрады, музыканты. Иувал играет на гуслях, свирели. Имя Иувал переводится как стремление, умножение. Сейчас очень много людей увлекаются музыкой. И существуют разные формы музыки. Дикая музыка, вот эта современная так называемая рок-музыка, она пробуждает в людях какие-то низменные инстинкты. И молодые люди впадают в какое-то гипнотическое состояние на этих рок-концертах, когда они кричат, извиваются, прыгают. Они даже употребляют специальные легкие наркотики для того, чтобы усилить восприятие музыки. Многие современные рок-музыканты – это духовно больные люди. Они восхваляют сатану, пришествие Люцифера. В некоторых их текстах такие слова «Мы летим в ад, мы хотим в ад заключить всех и вся». У нас есть российские группы типа «Коррозии металла», которые прямо прославляют пришествие Люцифера. Страшные времена. Музыка используется совсем не в благовидных целях. И мы читаем далее. Здесь уже Цила родила. Значит, Ады у нас рожает больше, но у Цилы тоже так получилось. Но кого же она родила? Посмотрим. Вот эта женщина для блуда. 22 стих. Цила также родила Тувалкаю, по-гречески Фавел, который был ковачем всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина Ноема. Она родила человека, который, можно сказать, отец всего военно-промышленного комплекса. Он ковал оружие, изготовлял оружие, разные усилия употреблял Тувалкаин. И по мнению Ефрема Сирина, как раз он и будет тем человеком, который погибнет вместе с Каином. Когда Ламех умертвит Каина в истолковании Ефрема Сирина, тогда же будет убит и Тувалкаин. Каин получает наказание за то, что он убил Авеля, а Тувалкаин изготовлял оружие. Те люди, которые изготовляют оружие, они должны понять, что рано или поздно оружие может быть обращено против них. Во время французской революции один человек изобрел гильотин. Вот даже название связано с его фамилией. И так получилось, что он оказался первым казненным на этой гильотине, которую он изобрел, чертеж сделал, собрал, получил деньги, и одним из первых был казнен. Итак, Цила рождает Тувалкаина, который был ковачем всех орудий из меди и железа, и сестра Туалкайна Ноема. Вот ни о каких других сестрах не упоминается, кроме Ноема. И есть версия, что Ноема – это жена Ноя. Что вот это самая Ноема, а она будет женой Ноя. И таким образом линия каянитов, вот род каянитов, на Ное соединится с родом сефитов, другая праведная линия, о которой мы будем говорить с вами позже. Но не все разделяют эту точку зрения.